Я побрел, спотыкаясь о стойкий и такелаж. Вдруг позади раздались шаги, торопливые и нетвердые. Это был все тот же незнакомец. Я недовольно остановился. Он не подошел вплотную ко мне, и я сквозь мрак ощутил какую-то робость и удрученность в его походке. «Простите», — поспешно заговорил он, — «что я обращаюсь к вам с просьбой. Я...» Он запнулся и от смущения не сразу мог продолжать. У меня есть личные, чисто личные причины искать уединение. Тяжелая утрата. Я избегаю общества пассажиров. Вас я не имею в виду, нет-нет. Я хотел только попросить вас. Вы меня очень обяжете, если никому на борту не сообщите о том, что видели меня здесь. На это есть, так сказать, личные причины, мешающие мне быть в настоящее время на людях. Да, так вот, мне было бы чрезвычайно неприятно, если бы вы упомянули о том, что кто-то здесь ночью, что я... Слова опять застряли у него в горле. Я поспешил вывести его из замешательства, тотчас же обещав ему исполнить его просьбу. Мы пожали друг другу руки. Потом я вернулся в свою каюту и уснул тяжелым тревожным сном, полным причудливых видений. Я сдержал слово и никому не рассказал о странной встрече, хотя искушение было велико. Во время морского путешествия всякая мелочь, событие, будь то парус на горизонте, взметнувшийся над водой дельфин, завязавшийся новый флирт или случайная шутка. Кроме того, меня мучило желание узнать что-нибудь об этом необыкновенном пассажире. Я посмотрел судовые списки в поисках подходящего имени, присматривался к людям, стараясь отгадать, не имеют ли они к нему отношения. Целый день я был во власти лихорадочного нетерпения и ждал вечера, в надежде снова встретиться с незнакомцем. Психологические загадки неодолимо привлекают меня, они волнуют меня до безумия, и я не успокаиваюсь до тех пор, пока мне не удается проникнуть в их тайну. Люди со странностями одним своим присутствием могут зажечь во мне такую жажду заглянуть им в душу, которая немногим отличается от страстного влечения к женщине. День показался мне бесконечно долгим. Я рано лег в постель. Я знал, что в полночь проснусь, что какая-то сила разбудит меня. И действительно, я проснулся в тот же час, что и вчера. На светящемся циферблате часов стрелки, перекрывая одна другую, слились в единую полоску света. Я поспешно поднялся из душной каюты в еще более душную ночь. Звезды сверкали, как вчера, и обливали дрожавший пароход рассеянным светом. В вышине горел южный крест. Все было, как вчера. В тропиках дни и ночи более похожи на близнецов, чем в наших широтах. Только во мне не было вчерашнего нежного, баюкающего, мечтательного опьянения. Что-то влекло меня, тревожило, и я знал, куда меня влечет. Туда, к черной путанице снастей на носу. Узнать, не сидит ли он там, неподвижный и таинственный. Сверху раздался удар корабельного колокола. Меня словно что-то толкнуло. Шаг за шагом я подвигался вперед, нехотя уступая какой-то притягательной силе. Не успел я еще добраться до места, как впереди что-то вспыхнуло, точно красный глаз. Его трубка. Значит, он там. Я невольно вздрогнул и остановился. Еще миг, и я повернул бы обратно, но что-то зашевелилось в темноте. Кто-то встал, сделал два шага, и вдруг я услышал его голос. «Простите». Вежливо и как-то виновато сказал он. «Вы, очевидно, хотите пройти на ваше место, но мне показалось, что вы раздумали, когда увидели меня. Прошу вас, садитесь, я сейчас уйду». Я со своей стороны поспешил ответить, что прошу его остаться и что я отошел, чтобы не помешать ему. «Мне вы не мешаете», — не без горечи возразил он. «Напротив, я рад поговорить с кем-нибудь. Уже 10 дней, как я не произнес ни слова. собственно, даже несколько лет. И мне тяжело. Я задыхаюсь. Я задыхаюсь верно от того, что должен нести свое бремя молча. Я больше не могу сидеть в каюте, в этом гробу. Я больше не могу. И людей я тоже не переношу, потому что они целый день смеются. Я не могу этого выносить теперь. Я слышу это даже в каюте и затыкаю уши. Правда, никто ведь не знает, что... Они ничего не знают. А потом, какое дело до этого чужим? Он снова запнулся и вдруг неожиданно и поспешно сказал. «Но я не хочу стеснять вас. Простите мою болтливость». Он поклонился и хотел уйти, но я стал настойчиво удерживать его. «Вы нисколько не стесняете меня. Я даже рад побеседовать здесь, в тиши. Не хотите ли?» Я протянул ему портсигар, и он взял папиросу. Я зажег спичку. Снова в колеблющемся свете появилось его лицо, оторвавшееся от черного фона. На этот раз оно было прямо обращено ко мне. Глаза из-за очков впились в мое лицо жадно и с какой-то безумной силой. Мне стало жутко. Я чувствовал, что этот человек хочет говорить, что он должен говорить. И я знал, что мне нужно молчать, чтобы облегчить ему это. Мы снова сели. В его углу стояло второе кресло, которое он и предложил мне. Мы курили. И потому как беспокойно прыгало в темноте световое колечко от его папиросы, я видел, что его рука дрожит. Но я молчал, молчал и он. Потом вдруг его голос тихо спросил. «Вы очень устали?» «Нет, нисколько». Голос во мраке снова на минуту замер. «Мне хотелось бы спросить вас кое о чем. То есть я хотел бы вам кое-что рассказать. Я знаю, я прекрасно знаю, как нелепо обращаться к первому встречному. Однако я нахожусь в тяжелом психическом состоянии. Я дошел до предела, когда мне во что бы то ни стало нужно с кем-нибудь поговорить. Не то я погибну. Вы поймете меня, когда я... Да, когда я вам расскажу. Я знаю, что вы не можете помочь мне, но я болен от этого молчания, а больной всегда смешон в глазах других. Я прервал его и просил не терзаться напрасно. Пусть он, не стесняясь, расскажет мне все. Конечно, я не могу ему ничего обещать, но на всяком человеке лежит долг предложить свою помощь. Когда мы видим ближнего в беде, то, естественно, наш долг помочь ему. Долг предложить свою помощь. Долг сделать попытку. Так и вы, значит, думаете, что на нас лежит долг? «Долг предложить свою помощь?» Трижды повторил он эти слова. Мне стало страшно от этого тупого, упорного повторения. Не сумасшедший ли этот человек? Не пьян ли он? Но совершенно точно, угадав мою мысль, как будто я произнес ее вслух, он вдруг сказал совсем другим голосом. «Вы, может быть, принимаете меня за безумного или за пьяного? Нет, этого нет, пока еще нет». Только сказанное вами странно поразило меня. Поразило, потому что это как раз то, что меня сейчас мучит. Лежит ли на нас долг? Долг. Он снова начал запинаться. Потом умолк и, немного погодя, опять заговорил. Дело в том, что я врач. В нашей практике часто бывают такие случаи, такие роковые, но, скажем, неясные случаи, когда не знаешь, лежит ли на тебе долг. Долг ведь не один. Есть долг перед ближним, есть еще долг перед самим собой и перед государством, и перед наукой. Нужно помогать, конечно, для этого мы и существуем. Но такие правила хороши только в теории. До каких пределов нужно помогать? Вот вы чужой человек, и я для вас чужой. И я прошу вас молчать о том, что вы меня видели. Хорошо, вы молчите, исполняете этот долг. Я прошу вас поговорить со мной, потому что я прямо подыхаю от своего молчания. Вы готовы выслушать меня? Хорошо. Но это ведь легко. А что, если бы я попросил вас взять меня в охапку и бросить за борт? Тут уж кончается любезность, готовность помочь. Где-то она должна кончаться. Там, где дело касается нашей жизни, нашей личной ответственности. Где-то это должно кончаться. Где-то должен прекращаться этот долг. Или, может быть, как раз у врача он не должен кончаться? Неужели врач должен быть каким-то спасителем, каким-то всесветным помощником только потому, что у него есть диплом с латинскими словами? Неужели он действительно должен исковеркать свою жизнь и подлить себе воды в кровь, когда какой-нибудь пациент является и требует от него благородства, готовности помочь, добронравия? Да, где-нибудь кончается долг. Там, где предел нашим силам. Именно там. Он снова приостановился и затем продолжал. «Простите, я говорю с таким возбуждением, но я не пьян. Пока еще не пьян. Впрочем, не скрою от вас, что и это со мной теперь часто бывает в этом дьявольском одиночестве. Подумайте, я 7 лет прожил почти исключительно среди туземцев и животных. Тут можно отучиться от связной речи. А как начнешь говорить, так сразу и хлынет через край. Но подождите. Да, я уже вспомнил. Я хотел вас спросить, хотел рассказать вам один случай. Лежит ли на нас долг помочь с ангельской чистотой, бескорыстно помочь? Впрочем, я боюсь, что это будет слишком длинная история. Вы в самом деле не устали? Да нет же, нисколько. Я очень признателен вам. Не угодно ли? Он пошарил где-то за собой в темноте. Звякнули одна о другую 2-3, а то и больше бутылок, которые он, видимо, поставил возле себя. Он предложил мне виски. Я только пригубил свой стакан, но он разом опрокинул свой. На миг между нами воцарилось молчание. Громко ударил колокол. 1:30. Итак, я хочу рассказать вам один случай. Предположите, что врач в маленьком городке, или вернее, в деревне, врач, который... Он снова запнулся. Потом вдруг вместе с креслом рванулся ко мне. Так ничего не выйдет. Я должен рассказать вам все напрямик, с самого начала, а то вы не поймете. Это нельзя изложить в виде примера, в виде отвлеченного случая. Я должен рассказать вам свою историю. Тут не должно быть ни стыда, ни игры в прятки. Передо мной ведь тоже люди раздеваются до нога и показывают мне свои язвы. Если хочешь, чтобы тебе помогли, то нечего вилять и утаивать. Итак, я не стану рассказывать вам про случай с неким воображаемым врачом. Я раздеваюсь перед вами догола и говорю «я». Стыдиться я разучился в этом собачьем одиночестве, в этой проклятой стране, которая выедает душу и высасывает мозг из костей.